Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, продолжается наша встреча в эфире. И в начале этого часа я приглашаю вас послушать очередную передачу из радиоцикла писателя и религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова о чине евхаристического жертвоприношения по творениям святых отцов. А затем в радиоцикле «На алтарь Отечества» кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова начнет разговор о творчестве великого русского художника и графика, академика живописи Павла Андреевича Федотова. Приглашаю вас послушать очередную передачу из радиоцикла писателя и религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова о чине евхаристического жертвоприношения по творениям святых отцов.
Так вот, значит, что все-таки происходит во время языческих жертвоприношений? Ну, если говорить об Индии, то жертвоприношение есть распространенный сюжет космогонических мифов, то есть связанных с мифами о происхождении мира. Ну вот один из мифов в Индии – это творение мира из тела первого человека ведийского Пуруши. Сами древние верования в Индии, гимны, вот, связанные с культом древних богов, они записаны в Ригведе. Там же мы находим такой интересный культ, необычный и для нас наиболее интересный – это культ бога Сома. По-русски это звучит как женского рода. Бог Сома – это одновременно бог, растение и напиток из этого растения. Он воспевается как средство, соединяющее мир человеческий и мир божественный. И ритуал жертвоприношения сома – это приготовление сока и употребление его с посвящением богам. Этот культ древнеиранского происхождения, ну, как мы помним, почему у нас индоевропейская семья языков, потому что вот эти часть языков, распространенных на севере Индии, они относятся к индоарийской вот этой группе языков, так же, как и древнеиранские. Так вот, в древнем Иране был полный аналог этого бога Сома, только назывался он Хаома. Это был такой обожествленный галлюциногенный напиток, божество, персонифицирующее этот напиток, и растение, с которого он изготовлялся. Жертвоприношение Хаома включало в себя заклание быка и приготовление сока вот из этого растения. Причем вот этот сок ассоциировался с мифом о гибели божества Хаома, расчлененного другими богами, употребляемого для приготовления напитка бессмертия. И в результате употребления Хаома происходило совмещение ипостаси бога, жреца, приносящего жертву, и самой жертвы. И вот даже в таком языческом сознании можно обнаружить попытки обрести посредника между миром людей и божеством, которые древние иранцы и арии вот нашли в этом галлюциногенном напитке. И даже искаженное языческое представление о мире и богах включало в свой культ идею вины перед божеством, умилостивления и благодарения за благодеяние, и идею соединения с божеством и обретения вследствие этого бессмертия. Ну, как мы знаем, Господь в ограниченной мере приоткрывал истину и народам, пребывающим еще во тьме язычества. Григорий Богослов, ну, поскольку он жил в середине и ближе к концу IV века, когда еще христиане были довольно малочисленны в Римской империи, и параллельно существовали языческие культы, были очень все еще распространены различные языческие мистерии, святитель Григорий в своих произведениях довольно много места уделяет критике языческих верований. И в том числе он объясняет происхождение языческой религии стремлением всякой разумной природы к Богу как первопричине, которую он, однако, не может постигнуть. Святитель Григорий пишет, что трудно уму нашему выйти из круга телесности, доколе он при немощи своей рассматривает то, что превышает его силы. В падшем человеке сохраняется потребность ума созерцать Бога как стремление образа к первообразу, ума к уму. Ну, в терминологии святителя ум с большой буквы – это одно из имен Бога. И не имея возможности созерцать Творца непосредственно, ум должен восходить по степеням созерцания от рассмотрения мира и человека. Но в идолопоклонстве ум останавливается на твари. И поэтому происходит вот это служение твари вместо Творца, о чем пишет апостол Павел. Поэтому в языческих народах вот ум останавливается на окружающем мире и начинает поклоняться светилам, звездам, в том числе и собственным человеческим страстям, которые получают обожествление вот в мифах о богах. То, что мы видим в греческом и римском пантеоне. Скажу несколько слов о вот этих мистериях и о попытках соединения человека с Богом в этих мистериях. Так получилось, что соучеником святителя Григория и Василия Великого, они были друзьями и одновременно заканчивали афинскую школу. Школа была, естественно, такая языческая, то есть они изучали языческую философию, литературу, прекрасно знали всю эту греческую мифологию. Вместе с ними тогда же учился юноша Юлиан, который через некоторое время стал императором и получил наименование в церковной истории Иоанн Отступник. Поскольку, в отличие от Григория и Василия, он проникся вот этими языческими, ну, будучи по происхождению из христианской семьи, то он, тем не менее, проникся вот этими языческими идеями и решил возродить в империи языческий культ. И при нем началось ущемление и гонение на христиан. В Элладе широкое распространение имели различные мистерии, выражавшие стремление к единению с божеством. Это были учения орфизма и негреческих культов. Известны самофракийские, критские мистерии, ряд аргиастических мистерий, связанных с культом Диониса, или вакха, и особенно священными считались элевсинские таинства. Элевсинские мистерии ставят своей целью достижение человеком причастия божественной природе, получения обожения. Они имели три ступени – катарсис, очищение, которое было связано с определенной аскетической практикой. Вторая ступень – это мюсис, малое посвящение в таинство, и эпоптея, созерцание, высшей ступени посвящения. Видное место занимал мистический элемент в теологии орфизма. Согласно этому учению, человеческий род произошел из пепла титанов и крови Диониса, сына Зевса. Потому человек имеет двойственную природу – божественную и стихийную. И божественная душа заключена в темницу тела, и задача человека – освободить душу, чтобы она могла соединиться с Дионисом, своим источником. Однако со смертью тела этого не происходит, поскольку душа воплощается в новое тело. Ну вот мы помним, что в орфизме учение о перевоплощении душ. И из круга перевоплощения человека может освободить Дионис и его мать Марсифона. И вот эти орфические таинства были направлены на то, чтобы заслужить милость этих божеств и обрести спасение от этих перерождений и получения обожения и бессмертия, а не постоянную вот эту реинкарнацию в земных странствованиях. В таинствах орфических присутствовал элемент мистического соединения с божеством, ритуальные и аскетические очищения. То есть там тоже были запреты есть, например, мясо и бобы. Орфики совершали искупительные жертвы за живых и умерших, исцеляли больных и пророчествовали. В позднем неоплатонизме мистерии были этапами теургии, то есть такого богослужения, введения человека в соприкосновение с миром богов и демонов. Вот император Юлиан Отступник, современник и соученик святителя Григория по вот этой афинской школе, попытался в середине IV века возродить мистерии на государственном уровне, сам принял несколько посвящений. Юлиана святитель Григорий обличил в двух таких словах против Юлиана Отступника, слово 4 и 5. Юлиан был в частности посвящен в мистерии Митры. Этот культ был широко распространен среди римских легионеров в то время. Он был богом справедливой войны и солнечным богом. К началу IV века митраизм имел прочный статус императорской религии. И древние видели в Митре посредника между богом и человеком, своего рода логос, эманацию бога, сопричастную его могуществу. После воцарения Юлиан ввел этот персидский культ в Константинополе и в своем дворце в Константинополе устроил храм и сам проходил посвящение и других через это проводил. Святитель Григорий довольно много мест уделяет вот полемике даже не столько с языческой философией, сколько с языческим культом и теологией. Он неоднократно упоминает языческие мистерии, таинства. То есть мистерия в переводе на русский – таинство. То есть это была такая альтернатива языческая христианским таинствам. И в этих языческих мистериях тоже происходило посвящение человека на служение языческим божествам. Ну, и святитель Григорий, конечно, их критикует и пишет, что пусть всем этим забавляются дети эллинские и демоны, которые доводят их до безумия, присвоя себе Божию честь, и делят их между собою, внушая им те или другие срамные мнения и понятия. Праздники в честь богов представляли собой инсценировки мифов. В чем заключалась эта мистерия? Это была такая театральная инсценировка мифа, в которой человек, который был посвящен в мистерию, назывался мист. В русском переводе это таинник. И святитель Григорий использует такой же термин по отношению к христианам, противоставляя христиан вот этим участникам языческих мистерий. Так вот, в языческой мистерии вот этот мист должен был уподобляться внешним проявлением чтимого им бога, который описывается в мифе, и стремиться ему уподобиться, то есть должен участвовать в страстях Бога, причаститься его божества. Страсти Бога, надо сказать, в основном были такие, что называется, греховные. Если там Бог виноделие, то там нужно было упиваться, ну и, как говорится, еще более неприглядные вещи всякие совершались. И в языческой мистерии мысленные представления людей о божестве, то есть некое мечтание по помышлению, оно выражалось и закреплялось в мифе. и воплощалось мисами под руководством технитов, то есть тех, кто осуществляли это все действие, в телесные действия, то есть некую оргию, танцы, пляски, песни, разыгрывание мифической драмы. Это действие переживается человеком в чувстве сердца, он ощущает некий энтузиазм, как это вот слово энтузиазм происходит из этих языческих мистерий, надо сказать, то есть вдохновение. Душа миса усваивает совершаемые действия, то есть интерпретирует текст мифа так, что человек идентифицирует себя по законам вот этой мифической драмы, соотносит себя с определенной теологией, то есть вот этим языческим богословием, то есть представлениями о спасении, о пути к нему, там, согласно учению орфизма или митраизма. И поскольку мифы, данные в нем знания о божестве и спасении, не богооткровенны, то человек в мистерии вместо приобщения к истине и к истинному Богу остается на самом деле во тьме неведения, и открытие ума, созерцающего истинного Бога, не происходит. А разумную часть души принимает за божество демонов. Человек не получает преображения своего падшего естества, а остается в своих греховных страстях и, служа божеству, служит греху и своим страстям. Более того, служит демонам, подвергается бесовскому наваждению, то есть беснованию. И вселение демонов человека сопровождается сообщением некоторых сверхъестественных даров, то есть дары исцеления, пророчеств, ну, естественно, таких ложных демонических. Однако для посвященных мистерии это служит уверением их приобщенности к божеству и спасительности мистерии. Вот в чем, собственно, была такая альтернатива христианству в то время. И святитель Григорий вынужден был этому противостоять, в том числе в своих проповедях. То есть то обожение, которое получал участник мистерии, было на самом деле такой одержимостью бесовской силы. Ну, мы помним, что там в Деяниях апостолов описываются некие пророчества, в которых там вот пребывал вот этот демон, который предсказывал некое будущее, и тем самым эта служанка, рабыня, приносила доход своим господам. И когда апостол Павел изгнал этого духа, этого демона из служанки, то хозяева лишились дохода и возбудили, значит, народ против апостола Павла. Ну вот святитель Григорий вынужден был, особенно в этот период, когда Илья Наступник начал гонение на церковь, в том числе вот в своих проповедях раскрывать ложность языческих верований и вот этих мистерий.
И все это очень современно, правда, Владимир Иванович? Вот слушаешь, и просто как про нас.
Ну, как про нас, потому что на самом деле, если посмотреть литературу, то сейчас довольно много такой литературы. Я некоторые книжки покупал, там вот начинается пересказывать, ну, так, целый том такой я купил, там прямо «История посвящений», так она и называется. То есть там вот подробно разбирается по всем крохам все, что можно собрать, значит, с такими сожалениями, что вот там церковь уничтожила там часть литературы, но вот мы там вынуждены восстанавливать по крохам там из неких там полемических христианских трудов, как оно там было на самом деле. То есть, ну, мало того, что как бы есть ученые, которые, ну, можно сказать, из такого научного любопытства всем этим занимаются, но немало людей, которые и не проще заняться этим и на практике. Потому что такие оккультные вещи, они всегда соблазнительны и привлекают человека легкой доступностью. То есть получить истинное это откровение от истинного Бога, это Бог должен соблаговолить к человеку в этом. То есть в этом должно быть некое спасительное действие по отношению к нам. И, ну, многие люди считают, что, ну, вот в христианстве тут такой бедный духовный опыт, ничего нету, такая вот рутина, на богослужение, в общем, одно и то же, дом одно и то же, и хочется чего-нибудь такого живенького, интересного и необыкновенного, и это живенькое, интересненькое. Люди пытаются добыть вот путем этого оккультного опыта. Ну, вот мы знаем, по крайней мере, по эпохе там Серебряного века, предреволюционным временам и послереволюционным, когда было очень распространено увлечение вот этими всякими оккультными практиками, в том числе и там спиритизмом. Да и не только в начале века. Но вот если мы почитаем книгу «Не святые святые» митрополита Тихона Шевкунова, то он там пишет, что они сами, вот будучи студентами, тоже занимались спиритизмом, пока там до смерти их не испугал этот дух, предложив им покончить с собой. Они так вот и занимались там этим кручением, верчением и этим и расспросами обо всем. Все это такие вещи очень небезопасные, не зря церковь всегда все это не только осуждала, но и по возможности ограничивала. Ну, это мы помним, что еще и в Ветхом Завете все это было запрещено. Еще в Ветхом Завете, по закону Моисея, там обращение ко всем этим гадалам прорицателям каралось смертной казнью, чтобы люди не увлекались там вызывлением духов, там, мертвых и так далее. Общее заключение вот по мыслям святителя Григория о язычестве. Языческая религия возникла как неверно направленное стремление человека вернуться к Богу и восстановить свое служение Ему. Язычество есть ложная религия, в которой человек поклоняется твари вместо Творца. Языческие божества – суть сублимированные, обожествленные греховные страсти самого человека. А вот святитель Григорий пишет: «Не то одно ужасно, что сотворенные на благие дела, чтобы подражать Богу, люди стали вместилищем всякого рода страстей, но и то, что богов сделали покровителями страстям, чтобы грех признаваем был не только не подлежащим ответственности, но даже божественным, имея для себя прибежищем сильную защиту, самые предметы поклонения». Ну, самые такие яркие – это вот примеры греховных страстей, это так называемые языческие богини любви и практикуемые так называемые храмовые проституции. Четвертое. Язычество сакрализует, то есть придает сакральный характер падшему человеческому естеству, который по этой причине не требует преображения силы истинного божества, но по подобию страстей человека и божества может быть посвящено, то есть принесено в жертву избранному божеству. Ну вот как раз то, о чем я сказал, что божествам любви приносились в дар блудные страсти в виде храмовой проституции не только жриц, но и в определенные времена года и всех женщин на определенном этапе развития общества. А богам виноделия посвящались опьянение, священное безумие самих их почитателей. Ну и человеческие же жертвоприношения язычников в сути человекоубийства, и потому есть зло и служение злу. Ну, надо сказать насчет человеческих жертвоприношений. Считается, что ну, у нас представление, в том числе о греко-римском мире, такое довольно благородное, что ну, все-таки не было. В классический период, то, что нам обычно на слуху, человеческих жертвоприношений не было. Но через человеческие жертвоприношения проходит любой народ на определенной стадии, в том числе это было и у древних греков, там еще в 7 веке, и там не только там дети приносились в жертву, но они еще и поедались.
Тут я недавно прочла и как-то поразилась. Для меня это было новостью. Славян тоже были жертвоприношения.
Ну а почему нет? Дело в том, что человеческие жертвоприношения, ну, смысл жертвоприношения в чем? Что человек или человеческое общество, определенная группа, да, желая получить некие блага от Бога или предотвратить гнев божества, или его задобрить, оно приносит ему самое ценное. Ну, из животных, это наиболее ценные животные там, для данной группы, там, ну, в Ветхом Завете, ну, и для нас это понятно. То есть, это самое крупное животное, там, телец или бык. Да, там дальше идут там, козлы, бараны, овцы, птицы и так далее. Но самое ценное – это человек. Причем человек был не обязательно, так сказать, что называется, самый плохой, но в том числе в жертву приносился как бы и лучший представитель этой общины, в том числе и дети. Или там дети даже высокопоставленных лиц этого племени или рода. Ну, человеческие жертвоприношения, их там много видов, наиболее такие распространенные – это так называемые аграрные жертвы и строительные жертвы. То есть вот практически, это сейчас часто археологи находят, в основании там стены или какой-нибудь башни крепости всегда закладывалась строительная жертва. Там для повышения урожайности вот аграрные жертвы на ранних этапах – это тоже человеческие жертвоприношения. И различные части тела закапывались там на поле, и считалось, что это должно принести большой урожай. И на самом деле вот эти человеческие, ну в том числе человеческие жертвоприношения, они вот хорошо восстанавливаются по сказкам. То есть у нас представление такое бытовое о сказках, это такая вот волшебная история, поучительная, там может быть немножко страшная. Вот, ну, современные тенденции, такая еще с советского времени, литературные обработки, они, в общем, все сказки как бы обессмысливают, превращают в какие-то такие басни, вообще без морали, без всего. А если посмотреть подлинные сказки и вот их исследования, есть же специалисты, которые специализируются на сказках, вот из отечественных Владимир Проб, один из таких наших известных основоположников, у него есть несколько работ интересных, «Морфология волшебной сказки» и другие работы, где он показывает, что, используя этнографический материал примитивных народов, так называемых, да, то есть вот племен, которые пребывают на ранних стадиях развития, там, примитивных, какие-то индейцы, потом вот эти там народы севера, там, у которых много еще, там, особенно в старину, там было этих пережитков языческих. Так вот, используя этнографический материал и интерпретации сказок, в том числе и наших русских волшебных, можно восстановить первоначальные обычаи, которых там описаны. Как появляется сказка, пишет Проб. То есть сначала существует реальный обряд, в том числе человеческого жертвоприношения. Потом человеческое жертвоприношение в реальности заменяется какой-нибудь или животной, или растительной жертвой. Но остается рассказ о первичном обряде. И вот этот первичный обряд становится мифом, а потом миф постепенно становится сказкой. Если раскручивать в обратную сторону, то вот он приводит примеры вот этого восстановления первичных обрядов, в том числе по нашим сказкам. Некоторые сказки, такие наши, если почитать, то там, в общем, особенно там, где какой-нибудь сирота, у него там мама, вот там маму там какая-то злая волшебница превратила в корову, а потом эту корову зарезали, а вот ее там косточки там разложили там по полю и прочее. Это вот как раз сказка, которая на основе реального человеческого жертвоприношения в аграрном культе. Так что все, в общем, непросто. К сожалению, так человечество устроено, что на ранних этапах, в том числе, вот эти человеческие жертвоприношения были и у римлян, и у древних греков. Потом они заменялись на жертвоприношение животных, ну, в том числе, вот, когда я вынужден был тут писать вот таких наших тоже регрессий религиозного сознания в связи с тем, что у нас на просфоры начали наносить изображения Спасителя, Богородицы и святых, то вот я вынужден был обратиться к этим примерам, показать, что на самом деле это вот такой религиозный регресс. Потому что в том же Древнем Риме были вот, первоначальные человеческие жертвоприношения были заменены на хлебные приношения. А хлебное приношение заключалось в том, что вот из муки делался человек, и в жертву приносился этот человек. Ну, как обычно это происходит там, вот, при замене? Или человек меняется на кровавую жертву, то есть на животное, или вот на такое хлебное. Значит, по поводу древних римлян. Я как раз готовился к передаче, вспомнил этот эпизод. Ну, вот мы помним, что восстание Спартака, например, было, по-моему, в первом веке до нашей эры. То есть это был такой классический уже Рим. У них, ну, воспоминания, можно сказать, о человеческих жертвоприношениях, наверное, остались вот эти гладиаторские бои. То есть по одной из гипотез, гладиаторские бои, как развлечение, первоначально были боями насмерть на тризнах в честь похорон погибших воинов. Ну, там считается, что вроде бы там заставляли биться пленных насмерть, там, и тем самым как бы они приносили жертву заодно. Так вот, если посмотреть реальную историю восстания Спартака, не киноварианты, этот американский или там какую-нибудь итальянскую книжку про Спартака со всякими любовными историями, а вот я посмотрел тут научную монографию в свое время читал про восстание Спартака. Так, ну, во-первых, Спартак не был рабом никогда, он служил во вспомогательных войсках, в римских легионах, по-моему, он был фракиец. Вот, кстати, болгары ему поставили памятник. Вот, так его жена, этого Спартака, она была жрицей. Ну, как известно, его войско состояло из рабов, там были в том числе и германцы. Ну, вот считайте, что вот в этот период, там после одного из сражений, там несколько сот пленных римлян были принесены в жертву богам. Вот и главной жрицей была жена Спартака. Но она не была римлянкой, и он не был римлянин, ну, не гражданином Рима, там, а федератом. Но это происходило в то же самое время. То есть это была такая, ну, нормальная практика. Ну, я думаю, что в то время и германцы, наверное, еще там где-нибудь за Рейном тоже приносили человеческие жертвы.
Продолжение беседы писателя и религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова о Евхаристии вы услышите в одной из наших ближайших программ на следующей неделе.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
На алтарь Отечества. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем разговор о русской живописи теперь уже XIX века. С кем вы сегодня познакомите нас, Марина Владимировна?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Антонина Александровна. Я хочу познакомить сегодня наших слушателей с очень хорошим художником Павлом Андреевичем Федотовым, которого называли народным нравописателем.
Вспоминаю я, что, кажется, ведь у вас была в Третьяковской галерее выставка.
Да, где-то года два тому назад была большая персональная выставка художника в связи с юбилеем его, и пользовалась очень большим успехом. И вот сейчас как-то, знаете, начинаешь новыми глазами вообще смотреть на русское искусство, воспринимать, видеть то, чего раньше не видела, как говорится. Меня как-то эта выставка очень поразила, какой-то для меня какой-то такой своей новизной, и я вот решила даже сделать такую статью об этом художнике. В всяком случае, я как бы открывала для себя этого художника заново, художника высокодуховного. Вот это для меня откровение такое
было. Для вас, искусствоведа, это было открытием своеобразным. То что говорить о нас, людях, которые, ну, не так часто, что говорить, бывают на художественных вернисажах, не так много знают о русском искусстве, поэтому я думаю, что мы сегодня вот восполним этот наш недостаток знаний и воздадим должное Павлу Андреевичу Федотову, его творчеству.
Ну, я только хочу сказать, что вот когда бывают у нас вот такие выставки классических художников, классического русского искусства, то всегда очень много народу. Вот люди хотят видеть это, хотят общаться с художником этим, с искусством этого мастера. И всегда стоят большие очереди, что, конечно, очень радостно, конечно. Но надо сказать, что вот бытовая живопись считалась самым примитивным видом искусства. И потому всегда занимала нижнюю ступень художественной иерархии. Но к 40-м годам XIX века именно она вышла на первое место. И в значительной степени тому способствовали и события 1812 года, о чем вот мы уже в свое время говорили в прежних наших передачах. Патриотические чувства пробудили интерес к своим национальным, культурным, народным корням. Черты народного характера, особенности сословного различия, самые предрассудки, поверья, обычаи, привычки, забавы, все, на что до того не обращалось внимания, перебирается до малейших подробностей и подвергается беспощадному анализу, как писалось вот в прессе того времени. Русская литература творчеством Николая Васильевича Гоголя совершила мощнейший прорыв в изучении народной жизни, изображении реальной действительности во всей ее правде, с пороками и страстями. Поэтому появление на художественном небосклоне звезды Павла Андреевича Федотова далеко не случайно. Оно было вызвано насущной потребностью, мыслями, чувствами, стремлениями, которыми жило тогдашнее русское общество. Он не был бытописателем, ну, в таком привычном смысле этого слова. Его интересовал даже не сам быт как таковой, а царящие в нем нравы, об исправлении которых он мечтал, признаваясь в своей страсти к нравственно-критическим сценам из бытовой жизни. И в этом смысле он был очень близок к Гоголю. И так же, как Гоголь, Федотов своими сатирическими картинами о людской мелочности, пошлости, самодурстве, кичливости и зазнайстве, стремлении устроить свою жизнь за счет других, ставил зрителя лицом к лицу со своими пороками. Но его смех, обличая сам порок, не уничтожает человека, не задевает его чести и достоинства. Федотовский смех добродушный и остроумный, и вместе с тем в нем ощутимы одновременно и тревога, и какая-то удивительная душевная теплота и деликатность, почему картины Федотова так привлекали зрителей, которых он стремился заставить задуматься и тем самым развернуть их к тому, что возвышает человека, его душу, его жизнь.
В этом смысле можно сказать, что он, наверное, наследовал своим предшественникам, о которых мы говорили вот в предыдущих передачах, Тропинину,
Венецианову. Да, конечно. Да? Я вот как раз хотела сейчас об этом поговорить, что вот его искусство, конечно, не на пустом месте родилось. И здесь нельзя исключать зародившегося в самом конце XVIII века такого художественного явления, как сентиментализм, когда в центре художественного внимания оказывается просто человек сам по себе. Человек как частное лицо. Вот именно в это время начинается процесс постижения природы человека, его характера, его индивидуальности. Ну, вот что, конечно, естественно, получило свое отображение, прежде всего, конечно, в искусстве портрета. Но надо сказать, что вот на этой же самой почве уже 800-е годы родится и бытовая живопись. И примечательно, что поначалу заявит она о себе, ну, скажем так, крестьянской тематикой, представленной в творчестве отцов-основателей нового молодого жанра художников, таких как Тропинин и Венецианов. А вот к 30-м годам XIX века, то есть вот как раз ко времени вступления Федотова на художественную стезю, русский жанр накопил уже немало. И рядом со сценами из крестьянской жизни уже, ну, как бы напрашивалась тема города с образным выражением национальной стихии русского народа, нравственное осмысление вообще самой личности человека, его характера и его деяний. И явился Федотов. Ну, Павел Андреевич Федотов родился в Москве, в небогатой семье отставного екатерининского офицера. Рос он в окружении многочисленной родни, как он писал, состоявшей из людей простых, неуглаженных светской жизнью. И детские впечатления на всю жизнь остались в памяти и душе Федотова. А рисовал он с детства, но при этом не испытывая какой-то особой привязанности к рисованию. И потому даже и не думал стать художником, учась в московском кадетском корпусе, и больше всего любил химию, геометрию и музыку. То есть об изобразительном искусстве как бы и речи даже нет здесь, да? Правда, надо сказать, что поля тетради и даже книг пестрили портретами учителей, отличавшихся необычайным сходством. Вот такой талант рисовальщика пробивал себе дорогу и карикатурами Федотова на своих товарищей. Карикатуры были смешные, но не злые, и вызывали всеобщий смех и, ну, скажем так, радость узнавания. Уже в них проявилась способность подмечать что-то самое характерное, индивидуальное, вот те недостатки и смешные слабости, что присущи только данному человеку. И впоследствии вот такой внимательный взгляд, подмечающий самое важное в человеке или даже событии, а также неподдельный, мягкий, добрый юмор, станут отличительной особенностью искусства Федотова. Блестяще закончив кадетский корпус в 1833 году, он был выпущен прапорщиком в лейб-гвардии финляндский полк, шефом которого был великий князь Михаил Павлович, то есть родной брат императора Николая I. И вот здесь, в полку, Федотов продолжает рисовать свои карикатуры, героями которых становятся его полковые товарищи. Его безобидные карикатуры, остроумные, забавные, при этом не задевавшие самолюбие и достоинство, поражали своим комизмом и очень нравились. Это вдохновляло, и Федотов начинает постепенно втягиваться в рисование. Любивший дальние прогулки, он вдруг ловил себя на том, что, завидев какую-нибудь уличную сценку, доставал блокнот и начала зарисовывать только что увиденное. Ну а вскоре и сами эти прогулки начали приобретать уже такой, я бы сказал, целенаправленный характер. Федотов порой по часу застаивался под освещенными окнами незнакомых домов, вспоминал впоследствии близкий друг художника Дружинин, и наблюдал какую-нибудь иногда забавную, иногда, скажем так, грациозную семейную сцену. И вот плодом таких наблюдений стала, в частности, созданная вот в том же году акварель передней частного пристава накануне большого праздника. Вот привычный жанр карикатуры здесь трансформировался в своеобразный пластический анекдот, рассказанный с нескрываемой и даже подчеркнутой иронией о подвострастии, с которым люди, движимые страхом перед приставом, пришли его задабривать. Сапожник с парой новых блестящих сапог, крестьяне с бочонком солений, старушка, согнувшаяся над своей кошелкой с какой-то снедью, кто-то головку сахара принес, да и не одну, а один мужик даже целую свинью притащил на себе. Анекдот как повествовательная форма впервые был привнесен в искусство как раз именно Федотовым. Но при этом, как и в его карикатурах, в самом характере повествования смех не злобный, не разящий и соседствует с душевной теплотой, с которой художник относится к этим людям, вынужденным ублажать начальство. И неудивительно, что Федотов предпочитал совершать свои прогулки в одиночестве, а маршрут их пролегал по многолюдным улицам, через пивные и трактиры, гостиные частных домов и магазины, где он успевал за один раз подсмотреть столько сцен, сколько иному не подметить и во всю жизнь. Он внимательно вглядывался во встречные лица и изучал их, специально знакомился с людьми, которые заинтересовали его своей типажностью. Вот в этой галерее типов мелкие помещики и сварливые помещицы, военные чиновники, столичные мастера и неудавшиеся художники, обманутые мужья и хозяева разных мастей. А много позже на одном из своих рисунков он напишет: «Наблюдать, углубляться, подмечать – закон высшей премудрости, есть наслаждение для души».
То есть вы хотите сказать, что он профессионального образования не имел?
Нет, он брал несколько уроков в Академии художеств у исторического живописца Заурвейда, но, конечно, баталиста такого, но, конечно, говорить о том, что такой профессиональный, да, конечно, этого не было у него.
Надо же, какой вот тогда дар Божий, да?
Да, да, и вы знаете, это вот такой второй, нет, даже я бы сказала, третий такой художник, потому что вот мы в прошлый раз говорили о Тропинине, который только 5 лет проучился в Академии, а там 15 лет надо было учиться, а, скажем, такой художник, как Венецианов, вообще, что называется, академиях не кончал, да, и получил только несколько уроков у Боровиковского, а тем не менее оба эти художники остались в истории русского искусства и занимают там значительное место. И вот Федотов, он как раз вот из этой плеяды. Вот такие высоко одаренные Богом данным талантом художники.
Самородки, да.
Самородки такие, да. И надо сказать, что вот как раз он все чаще и чаще стал осознавать отсутствие школы, то есть неумение выразить вот то или иное состояние или даже просто задать ритм движения. И как-то само собой вдруг потянуло в Эрмитаж, где подолгу проставил у жанровых картин голландских мастеров, конечно, прежде всего, выделяя среди них особенно Теннерса, Адриана ван Астада, Доу, Браувера, и запечатленная на их полотнах обычная повседневная жизнь простых людей в образах таких ярких, сочных, непосредственных и вместе с тем поданная с такой легкой иронией и даже комизмом, она услаждала глаз и вызывала теплую улыбку. Ну а вскоре внимание Федотова, у которого начинала активно выявляться способность к передаче разных фактур, стал все более привлекать Тербарх с его потрясающим мастерством передавать блестящие переливы шелка. Вот само общение Федотова с искусством этих мастеров, воссоздававших народный быт во всей его полноте, жизненности и красочности, поддерживало, укрепляло и в нем самом проснувшийся интерес к бытовой стороне жизни города и к самим горожанам. Голландцы были близки ему еще и потому, что и он еще с детства получал удовольствие, изображая быт и нравы обыкновенных простых людей, его окружавших. Вот так возникла потребность обретения профессиональных навыков. И Федотов начинает посещать, как я уже сказала, хоть и не регулярно, академические классы. Поскольку Федотов был в своем полку на хорошем счету, что обещало перспективу военной карьеры, то молодой офицер полагал, что вся его дальнейшая жизнь будет связана с армией. Он хорошо знал военный быт. Эта непростая армейская жизнь казалась ему достаточно интересным и благодатным материалом. И потому поначалу он и связывал свое творчество с батальным жанром. Начинающий художник даже брал уроки у профессора, художника-баталиста Заурвейда, о котором я уже упоминала, который как раз с пониманием относился к своему ученику и не подавлял его индивидуальность, его влечение к темам, скажем так, не совсем характерных для батального жанра. Не панорамы сражений, не жестокие схватки с врагом, не кровавые виктории интересовали начинающего художника. Федотову с его добрым сердцем, спокойным, ровным характером, его искренностью и общительностью гораздо привлекательнее были сюжеты из армейских будней. Так появляются его своеобразные, скажем так, батальные произведения. И вот первый в этом ряду акварель «Встреча в лагере лейб-гвардии финляндского полка великого князя Михаила Павловича 8 июля 1837 года».
Прям репортажное такое.
Да, абсолютно, да? Абсолютно. Где художник добивался точного портретного сходства каждого персонажа. А вместе с тем композиция, хоть и выстроена свободно в пространстве, но по своему характеру еще достаточно скованно и статично. И само действие лишь обозначено, но еще не развито. Нет передачи живой, непосредственной эмоциональной реакции на происходящее. Радость встречи передана лишь воздетыми кверху руками и летящими в воздух шапками. И, тем не менее, работа великому князю понравилась, и Федотов с радостью подарил ее своему шефу, а тот преподнес ее государю. И в благодарность Николай I повелел выплачивать Федотову ежемесячно по 100 рублей, оставив за ним право полностью посвятить себя искусству. Такое провидение. А у Федотова, вдохновленного вот таким августейшим признанием, пожалуй, впервые зародилась мысль посвятить себя живописи, как он писал, но прежде решил посоветоваться одним из корифеев русского искусства, Карлом Павловичем Брюловым. «Не советую», — не задумываясь, — ответил Брюлов, считая, что в 25 лет поздно приобретать механизм и технику искусства, как он сказал. Увидев поникший взгляд Федотова, успокоительно заметил: «Но попытайтесь. Пожалуй, чего не может твердая воля, постоянство и труд». Но, в отличие от Брюлова, скажем, Иван Андреевич Крылов не был столь категоричен. Как раз в это время ему в руки попало несколько бытовых рисунков Федотова, отмеченных наблюдательностью, присущим ему юмором и точностью попадания в образ каждого персонажа. Великий русский баснописец сразу понял подлинное предназначение его искусства. Тогда же и сказал: «Это-то и есть конек его, а не лошадки там, да не солдатики в строю». И тем самым, ну, скажем так, благословил начинающего художника на дело народного нравописателя. Как это его слова. Прослуживший в гвардейском полку 10 лет, уже имевший чин капитана, Федотов в 1844 году решился, наконец, подать в отставку и навсегда связать свою судьбу с искусством. Пока он владеет только графической техникой, и поэтому в первые 2-3 года своей вот такой обретенной свободы много рисует, сочетая карандаш с акварелью и сепией. Вот одна за другой появляются его работы, в которых раскрывается бытовая сторона жизни простых людей, горожан. Художник ведет очень такой подробный, обстоятельный рассказ, не упуская из виду ни единой мелочи. Отсюда загроможденность и даже перегруженность композиции, в деталях которой тонет основная мысль произведения. Не получивший такого системного художественного образования, Федотов еще недостаточно владеет принципом отбора, обобщения. Образное мышление, ну, можно сказать, в самом зародыше. Отсюда, от недоверия к самому себе, и возникает вот эта дробность повествования. Но при всем том поражает такая необычайная широта тематического охвата жизни в его рисунках. Здесь и жизнь кутил, что не платит по счетам, приводя тем самым в отчаяние кредиторов. Здесь и ужасающее положение женившегося бесприданного художника, работы которого уже давно никто не покупает. Здесь же и история о бедной девушке, которую сваха увещевает принять ухаживание молодого офицера, суля ей богатые подарки. Не проходит Федотов и мимо ужаса молодого мужа, жестоко обманутого показным богатством, взятым, как выясняется, на прокат, и фальшивой красотой жены, у которой и зубы вставные, и парик вместо волос. Но при всем том, в своих пластических рассказах художник не скользит по поверхности, в них нет пересмешничества. Его ирония знает меру, но чувства переполняют их. Его герои то хватаются в ужасе за голову, то отчаянно жестикулируют, то кричат, а порой и дерутся, то летают по комнатам. И при этом в лице каждого персонажа, в каждом жесте, Федотов стремится достичь как можно больше выразительности.
То есть вот он открыл зрителю, можно сказать, и вообще в русском искусстве вот такие совершенно новые пласты.
Абсолютно точно. Конечно.
Стороны русской жизни.
Да, да. Вот, скажем, если мы вспомним Тропинина, крестьянин, починивший свой костыль, то там художника привлекала вот такая внутренняя собранность, сосредоточенность человека на том деле, который он делает. Но это первые шаги
сами. То есть он на личности был сосредоточен.
Да, да. А вот на жизни, так вот, брать его широко, обстоятельно, очень так подробно, всматриваясь глубоко, это, конечно, Федотов.
Зато благодаря ему мы вот это тоже все увидели, да?
Конечно. То есть эту жизнь, середина XIX века. которые мы, в общем, как говорится, только знаем по литературе, по Гоголю, конечно, прежде всего. Но вот в таких подробностях, таких, конечно, такой зрительных...
Своего рода Гоголь живописи, да?
А его так и называли. Правда? Гоголем живописи, совершенно верно, вы очень точно попали. И вот, кстати сказать, не случайно вот Федотова сравниваю вот именно с Гоголем даже. Ну, а вот другим критикам в его работах, их содержании, характере воплощения, виделось даже явное влияние английского художника XVIII века Уильяма Хогарта. Автор целой серии сатирических гравюр, Хогарт, испытывавший на себе влияние идей просвещения, подчинил свое творчество задаче воспитания нравственных начал в человеке и искоренения пороков. Да и сам Федотов, заявивший о себе очень рано страстью к нравственным критическим сценам из бытовой жизни, как он говорил, проявлял действительно живой интерес к искусству английского художника. Но вот в отличие от Хогарта, острой сатиры, обличавшего пороки, Федотов как раз в своей сатире был гораздо мягче. Он не был, как Гоголь, проповедником, и как Хогарт не хлестал человечество за испорченные нравы. Он любил людей и весело, без всякой злобы, смеялся над их пороками. Именно поэтому его работы не могли оставить зрителей равнодушными. Они были благодарны художнику за то, что в этих работах они узнавали и самих себя, и свою жизнь. Они были благодарны за то, что представлена она была в образах, хоть и сатирических, но не ранящих. В основе работ Федотова с самого начала лежало действие. Вот в этом видится даже прямая связь с жанровыми работами Тропинина, о чем вот мы уже говорили. Ну, столь же разница, что Тропинина интересовало не само действие, а вызванная им внутренняя концентрация человека на осуществляемом им действии, то есть его состояние. А Федотов акцентирует и смысл, и значение самого действия, возникающее конкретное эмоциональное состояние, и определяет поведение, то есть действие каждого отдельного персонажа.
И даже по-христиански, как-то я сказала, да, то есть он не людей бичует, а пороки, да, грех в человеке.
Да, да, совершенно верно, совершенно верно. А потому что любил людей. Вот да. В этом все дело. В его рисунках это действие развивается от общего к частному, что способствует привнесению в композицию столь необходимой внутренней динамики, поддержанной ритмически и эмоционально. И вот достигнутый эффект художник усиливает, привнося активное и весьма выразительное общение между персонажами. Ну, справедливости ради следует заметить, что в жанре первые попытки в этом направлении предпринимал еще даже Венецианов, в частности, в своей картине «Утро помещицы», это 23-й год. Но у Венецианова и действие, и само общение не акцентировано, не развито, ну, а я сказала бы так, лишь только намечено. У Федотова же именно развернутые действия, необычайно выразительное общение и вызванный ими широкий спектр эмоциональных красок играют как раз главную роль в раскрытии замысла произведения. Созданные уже в первые годы после отставки работы свидетельствуют о явно наметившейся динамике его искусства, вызванной не только полной погруженностью в художественную практику, но и продолжающейся еще учебой. И вот с помощью гипсовых слепков он внимательно изучает лицо, человеческую фигуру, а владение этой профессиональной грамотой очень скоро позволит ему свободно оперировать ракурсами, задавать сложные позы своим персонажам, придавая им скульптурные формы. Отсюда не случайно проявившийся интерес к искусству Микеланджело, у которого он будет учиться, столь присущее произведение мастера пластической выразительности. И именно вот в этот период в творчестве Федотова намечаются качественные изменения. Наиболее явно они оказались выражены в работе «Смерть Фидельки». Это 44-й год, как раз год, когда он вышел в отставку, где рассказ о болезни и смерти нежно любимой собачки Фидельки вырос до размеров драматического диптиха. Импульсом к созданию произведения послужила всего лишь навсего фраза, прочитанная Федотовым в одном из старых журналов. «Если барыня не в духе, это значит, что ее моська больна». Но невинная ядовитость фразы пробудила необычайную творческую энергию. Художник воспроизводит один день из жизни дворянской семьи, в которой смерть любимой собачки перевернула в доме все вверх дном. Ничем не сдерживаемое барское самодурство безжалостно обрушилось на бедную служанку, на которой барыня с кулаками и криком вымещает свои горестные чувства по усопшей моське. Вызванный ветеринар, приоткрыв дверь, так и застыл в ужасе и страхе, как бы и ему не попасть под раздачу. Разъяренные страдалицы, подливая масло в огонь, подыгрывает наветами нянька с ребенком на руках. Муж, спасаясь от скандала и собачьей тризны, пытается потихоньку ускользнуть от неимоверных страданий жены, что льется через край капризом и гневом, и тут же награждает пинком другую собачку, попавшуюся ему под ноги. А в другом углу сын, спрятавшийся под столом от крика матери, забавляется еще с одной собакой, дергая ее за хвост. И только одна кошка, ни внемля, ни визгу, ни писку собак, ни всеобщему гвалту, спокойно и деловито, быстро подбирает молоко, разлитое на ее счастье из разбившейся посуды. Состоявшаяся завязка, получив такую основательную энергетику, конечно, потребовала своего разрешения, и возникла естественная потребность узнать, а чем же все это может кончиться. Во втором листе диптиха художник показывает впоследствии в конец расстроенной барыни, что с горя занемогла, и расположилась умирать, как писал по этому поводу Александр Бенуа. Обычная житейская ситуация, выросшая до колоссальной кутерьмы, взбаламутила всю окрестную жизнь. Прибежали досужие соседи и друзья, один из которых так распереживался, что вынужден был переключиться на вазу, что приметил на высоком шкафу. Пользуясь ситуацией, он взгромоздился на лестницу и пытается ее оттуда достать, благо все заняты сдохшей собакой. И его интереса, а может и далеко идущих планов, никто не замечает. Здесь, в спальне, проходит целый консилиум ветеринаров, самозабвенно, словно на научной сессии, доказывающих друг другу причину смерти животного. Происшедшее подняло на ноги не только науку, но и искусство, представители которого уже спешат запечатлеть на долгую память бездыханную собаку. А воспользовавшись случаем, скульптор даже заготовил проект грандиозного памятника усопшей Фидельки. Анекдотичная история о бедной собачке, начавшейся с банальных кулаков, заканчивается, ну, можно сказать, апофеозом, гипертрофированным желанием увековечить память любимой Фидельки. Вот в отличие от прежних работ художника, здесь основному действию сопутствует масса вводных тем и обстоятельств. Одни порождены непосредственно им самим, другие – новые, встречные, благодаря чему выявляется многогранность вообще самого события, а в нем поведение и характеристики его участников, их эмоциональное состояние. Тщательно разработанная совокупность от всех этих взаимосвязанных между собой элементов оказалась необычайно близка тем основам, на которых строится драматургическое действие. К тому же Федотов и строит его, по сути, на драматургических принципах.
Действительно, как драматург выступает. Тут мы говорили, Гоголь.
Да, это впервые. То есть завязка, смерть собаки, кульминация, возникший ажиотаж, сваливший барыню в постель, и развязка в виде перспективы запечатлеть вечную память собаки. Но это означает, что в искусстве Федотова заявила о себе принципиальная новизна, продуманная, динамичная в своей основе драматургия. Она не только позволяет развивать основное действие сразу в нескольких направлениях, придавая ему большую широту и объем, но и вызывает массу очень точных ассоциаций, ярких, сочных, очень метких характеристик, создавая развернутую и довольно масштабную картину современных нравов. Ничего подобного русское искусство еще не знало.
Вы слушали передачу из цикла «На алтарь Отечества». Автор цикла – кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова.